От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. И с нами сейчас доктор наук, профессор Заев Ханин. Заев, соединили ли вас?
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Приветствую всех, кто нашел в это время к вам присоединиться.
Ну, пятница на дворе, поэтому шаббат шалом несколько заранее, но тем не менее. А скажите-ка мне, отец родной, чего в вашем уголке мира опять творится? Ко мне звонят различные корреспонденты. Иногда звонят, судя по тому, что спрашивают, они именно с таким ударением должны говорить, и пытают меня насчет того, неужели Судан тоже наладит отношения с Израилем. Причем поскольку это наши корреспонденты, то есть люди, глубоко проникшие в тайны Ближнего Востока, то они задумчиво спрашивают, а что, Омар аль-Башир ушел от власти, и теперь можно? Я совершенно шалею от изумления. По-моему, при Омар аль-Башире отношения неформальные, но были совершенно замечательные. Это вообще не имеет к нему отношения.
Я думаю, что вы, так сказать, абсолютно правы в том, что вы сказали, или еще более правы в том, что не сказали. Да. По сути дела, Ближний Восток изменился. Мы как-то так вот 30 лет почти жили под лозунгом нового Ближнего Востока, который по инициативе его создателей, Шимона Переса покойного, тогда министра иностранных дел, потом премьер-министра, а затем и президента Израиля, так сказать, рассматривался как некая форма договоренности между Израилем и палестинскими арабами, то, что мы называли ближневосточным мирным процессом, который потом стыдливо, ибо какой там уже мир, не дай бог, да, когда время от времени что-то взрывается и обстреливается. Так вот, потом это все стыдливо назывался политическим процессом, и это считалось непременным условием того, что в один прекрасный день, ну не сразу, конечно, а посмотрят на поведение Иерусалима и Тель-Авива, да, в какой-то момент где-нибудь, так, без особенно не привлекая внимания, встретятся представители уже периферийных арабских режимов, таких как Судан, с израильскими представителями, и за очень хорошую мзду во всех смыслах этого слова так осторожно, холодно нормализует отношения, так сказать, и достигнут когда-нибудь того холодного мира, который вот имеет место между Израилем с одной стороны и Египтом и Иорданией с другой стороны. А тут, видите ли, оказывается, что все вот так просто, все это можно сделать без палестинских арабов, через голову и даже не по поводу их, как предполагалось, когда саудиты когда-то опубликовали свою арабскую мирную инициативу, да, то есть будем, как, поскольку у вас не получается решить с палестинскими арабами, то мы решим за них, да, мы будем отстаивать их интересы, вы договоритесь с нами, а они вот получат все то, что они не могут получить от вас, договариваясь напрямую. Так вот, а теперь выясняется, что даже это уже не по поводу палестинцев, а просто без них. Они уже вот где-то там в стороне, как там у вас в России говорят, нервно курят в сторонке, да? Может, не курят, но, по крайней мере, стоят и ждут, чем же вся эта история закончится. А она не закончилась, нормализация отношений между Израилем и Эмиратами и Бахрейном, например, да? Эта нормализация, она причем пошла по модели теплого мира, а не холодного мира. Ну, хотите верьте, хотите нет, но уже подписано соглашение о том, что полеты будут 28 раз в неделю в города Эмиратов, 14 раз в неделю в Бахрейн.
Ничего себе!
Этими странами, да, и Израилем установлен безвизовый режим, так сказать, между арабами. Представляете, арабские страны подписали с Израилем соглашение о безвизе. Мы с вами говорили, по-моему, в прошлый раз, что там, так сказать, восторги не утихают. Ну и, естественно, сегодня, если раньше все спешили вскочить в поезд сопротивления палестинцев израильской агрессии вот никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что, и даже не просите, и даже не предлагаете, то сегодня все пытаются успеть вскочить в этот самый поезд урегулирования. Ну, а палестинцы ждут на платформе. Причем надо иметь в виду, что суданцы-то, может быть, еще и ладно, но вот слухи ходят о том, что там на очереди, ужасно, страшно сказать, Оман и Катар, да, и это уже никого на сегодняшний день не удивляет.
Но Катар не любит оставаться последним, они же все прекрасно понимают.
Не то слово. Ну так вот, в любом случае, мы сегодня прекрасно понимаем, что та модель, которая существовала еще, ну, если не на практике, то, по крайней мере, в общественном, в мировом представлении. То, что мы называем глобальный политический и дипломатический дискурс. О том, что есть вот маленький Израиль, исчадие всех, так сказать, зол, да, и источник всех проблем Ближнего Востока, а ему противостоит сплоченный арабо-мусульманский мир. А потом, где-то вот после начала арабской весны, мы понимаем, что на самом-то деле вся эта история выглядит иначе. С одной стороны, есть блок Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Катар и радикальный исламистский режим в Газе Хамаса. А с другой стороны, есть страны саудовского блока, и к ним примыкает Израиль, соответственно, или точнее наоборот. Они заинтересованы в сотрудничестве с Израилем, чтобы противостоять первому блоку, намного большей степени, чем в этом даже заинтересован Израиль. А внешне во всей этой каше участвуют великие державы, региональные державы, Иран, Турция, и глобальные державы, Соединенные Штаты, Россия и Китай, то сегодня даже это уже не совсем так. Потому что и проиранский блок уже потихонечку начинает изнутри давать трещины. Ну вот, собственно, если коротко, это то, что происходит в нашем регионе. Exciting, да, так сказать, впечатляет, правда? Понятно, что все это может обернуться, если не обернуться вспять, то измениться, и многое будет зависеть от того, кто станет вот уже через неделю хозяином Белого дома.
Ну, смотрите, я не очень понимаю, в данном случае верил на самом деле Шимон Перес во все то, что говорил и делал. Или просто держал лицо, понимая, что вляпался в абсолютно катастрофическую авантюру, а теперь чего делать? Он что ли должен во всем быть виноват? А получалось-то, что он?
Ну, может быть, не он лично, но вся эта компания, которая дала себя увлечь, а затем увлекла в тот момент правящую партию, идея о том, что концепцию «мир в обмен на территории» можно распространить не только на умеренные устойчивые арабские режимы, но и на националистические движения, исламистские движения, которые заинтересованы не столько в создании своего государства, сколько в уничтожении чужого. И не надо их сравнивать там с басками или, например, с Тамилы-Лама. Они все-таки тоже выступали либо за свою автономию, либо за свой статус. То есть, грубо говоря, им не нужно было чужое государство, а нужно было свое. А вот тут как бы история совсем другая. И поэтому, когда, так сказать, эта идея провалилась, мир в обмен на территории в отношениях с движениями, у которых нет государства, и для этого государства им нужно состать, и туда вкачали, как вы любите говорить, я часто вас цитирую, да, объем ресурсов, на которые можно было бы построить страну размером, если с Молдовы точно, а может даже и с Украину, да, то, в общем, поскольку это не получилось, то инициаторов процесса уже тащит за собой малоконтролируемая логика событий.
Да дело в том, что это часто бывает, когда заводишь какую-нибудь лабуду, и она проявляется психологически очень сложно не только принять на себя ответственность, но и согласиться с тем, что ты такой дурак, что тебя развели как малолетнего идиота, а именно, или наоборот, престарелого идиота. А в случае, извините уж, пожалуйста, с Пересом, он же был всегда таким мечтателем.
Идиотом он точно не был. Был ли он мечтателем? В определенном смысле да. Я не знаю, поверят ли нынешнее поколение израильтян, что когда-то он был одним из лидеров правого фланга. Он считался в партии труда ястребом. Именно он был активно настаивал на освоении территорий, занятых Цаалом во время шестидневной войны, особенно Голан, где, в общем, по его инициативе было много чего построено и создано. Да? Не говоря уже о том, что он, как генеральный директор Министерства обороны, много сделал для внедрение в систему вооружений ЦАГАЛа, так сказать, высокотехнологичных средств вооружений. Так вот, по большому счету мы сегодня, скажем так, есть разные мнения, я скажу осторожно, да, есть разные мнения. Он просто не понимал, во что ввязывается, или наоборот, все это было, как сказать, идея «мир в обмен на территории», как триггер урегулирования конфликта Израиля с арабским и арабо-мусульманским миром в целом, именно это то, что, во что его команда верила, или они прекрасно понимали, что изначально речь идет не о каком мире, речь идет об одностороннем размежевании, о том, что Израиль устал контролировать арабское население, хочет сохранить хорошую мину при плохой игре, чтобы, так сказать, под лозунгом некоего переговорного политического процесса уйти с этих территорий в одностороннем порядке. Вот эта идея обществу в тот момент была непродаваема. А продать можно было, что, наконец, вот мы имеем мир с Египтом, вот-вот будет мир с Иорданией, за ним посыплется, вот так сказать, этот блок антиизраильских арабских стран. Стоит нам только договориться с палестинскими арабами, а они мечтают только о своем государстве, на что можно пойти, пусть это будет государство минус, какая-то другая модель политического самоопределения, и это, в общем, так сказать, позволит решить проблему. Ну, а сегодня появляются документы, как я сказал, и воспоминания, которые показывают, что, строго говоря, все они прекрасно понимали, во что увязываются, просто искали повод, наконец, закончить эту историю, перестать быть империей великой державы, стать маленькой ближневосточной стране, в расчете на то, что вот там, за забором, да, тогда виртуальным, а сегодня существующим, в конце концов установится относительно стабильный режим, который не будет израильтян любить, но будет поддерживать с ним некие, так сказать, отношения мирного сосуществования. Как мы прекрасно понимаем, вся эта благородная и милая, но очень наивная идея провалилась, а дальше уже кто-то готов это признать, а кто-то нет.
Ну, слушайте, у нас то же самое было в конце концов. В конце 80-х, начале 90-х все, кто завел всю эту бодягу, которая от Беловежских соглашений перешла к нынешней холодной войне, вполне себе верили, а некоторые, возможно, и продолжают верить, что это и есть правильные пчелы, которые делают правильный мед. Уходить отовсюду, со всеми дружить, все национальные интересы сдавать. Потом выяснилось, что это никакая не борьба с призраком коммунизма, который перестал бродить, как сказал в Конгрессе США наш первый президент Борис Николаевич Ельцин. А это активная поддержка изнутри страны, их борьбы за то, чтобы эта страна перестала существовать. Но было уже поздно. Вот мы сегодня там, где есть. И Израиль в этом плане ничем не отличается.
Мне сложно сравнивать. Я думаю, что любые сравнения в данном случае, они немного подхрамывают. Я полагаю, что у каждого народа и у каждой страны своя судьба, и кто знает, как бы оно могло получиться. Но то, что касается Ближнего Востока, то здесь более-менее понятно. Когда речь идет о странах с тем или иным режимом, хорошим или плохим, либеральным или не очень, да, но который в той или иной степени заинтересован в стабильности собственной страны, это игра по одним правилам. Когда вы пытаетесь договориться с некой комбинации криминальной мафии и восточной азиатской деспотии, то это уже совсем другая игра. И играть с ребятами, которые играют в то, что называется, в шашки выбивного, играть с ними в высокоинтеллектуальные шахматы, оно не всегда получается.
Это точно. Когда, ну, я называю это комбинацией шишбеша и бейсбола. Ты играешь в шахматы, а тебя пытаются обойти, если не получается, бьют битой по голове.
Ну, прекрасная идея, да. Почему нет, с другой стороны, да? Вот, мы там же по-английски вам все обещали, по-арабски же мы этого не говорили. Поэтому, стало быть, все, что мы там наговорили, нас ни к чему не обязывает. Это понятная история. Но ведь ситуация другая. Когда вы имеете дело, вы представляете себя в качестве западной страны, как себя позиционирует Израиль, то от вас и к вам и требования мировое сообщество предъявляет по большому счету. Ну, а к серым и убогим, соответственно, другое. Да? Их можно понять и простить, а вас никогда. Так что если вы, Женя, ищете какие-то сравнения и аллюзии, то, возможно, их можно найти вот именно в этой сфере.
Дело в том, в этой сфере я нахожу их чисто психологически в том, что не надо предаваться бесплодным мечтам, а не сбыточным. Ты хочешь, чтобы было, как тебе хочется, а мир другой. И он циничен, подл, гнусен. Смотреть на него, как будто это диснеевский мультик, в красивых красках, и он сейчас воплотится, и будет все замечательно, и агнцы с львами и леопардами возлягут рядом. Но они, может, и возлягут только для того, чтобы агнцами перекусили.
Ну, что вам сказать, я ведь родом из Украины, да, как там говорили, нашему пчеляте да вовка здесь, да, хорошо бы, что наш теленок там волка съел. Иногда бывает и так, если это теленок на самом, если на самом деле волк в телячьей шкуре или там в овечьей, как говорят. По-разному бывают, интересные комбинации. Ну, согласитесь, что то, что происходит сегодня в региональной ситуации, это вещи, о которой, ну, еще 10 лет назад трудно было подумать и себя представить.
Это точно, и не только мне. Вообще говоря, это просто рубит все происходящее, потому что мир переменился, и бессмысленно говорить, а как же мы вот 50 лет назад договорились, что это главный конфликт Ближнего Востока. Ну, вы договорились, там, палестино-израильский. Для вас он, может, в вашем представлении главный, а Ближнему Востоку на это совершенно наплевать, и вообще совершенно другая жизнь. Но мы же договорились, что вот мирный процесс, а вот 4 коспонсора, а вот... Да нету ни мирного процесса, и гроша ломаного коспонсорства не стоит. Это реальность. И люди начинают страшно обижаться.
Это правда, но в нашем регионе мир-то ведь достигается иначе, да, мир это в основном не война, то, что называется, это уже вполне достаточная модель мира, а дальше мы к этому привязываем любые доктрины, мир в обмен на мир, мир в обмен на территории, мир в обмен на взаимопонимание, мир за кулисами, который на самом деле мир, открыто, активно, мы там про друг друга говорим всякие нелицеприятные вещи. Да? А на самом-то деле, ну вот посмотрите, одна из причин, вот Кейдар, например, доктор Кейдар, хорошо вам известный, Женя, я полагаю, он из моего университета Бар-Илан, он тут разразился на днях неким аналитическим текстом, который, в общем, строго говоря, сводится к одной вполне понятной мысли. А почему, собственно говоря, страны Саудовского блока, они пошли на то, чтобы легализовать свои отношения с Израилем? Ведь все знали, что, по сути дела, между Израилем и саудовскими, прозападными, умеренными суннитскими режимами стран Персидского или Арабского залива, не хочу никого обижать, да, кто, как так сказать, обозначает этот географический регион, были отношения существовали уже давно. Есть общий враг, Иран, есть общая угроза, радикальный шиитский, суннитский террористический исламизм. И Израиль, так сказать, без Израиля у них не получается замкнуть периметр ближневосточной безопасности. А зачем вот нужно было это все выводить на поверхность, создавать себе проблемы, углублять те конфликты, которые есть и так? Но произошло это, строго говоря, по той простой причине, что они прекрасно понимают, что Израиль сегодня не готов в игре в одни ворота. Да? Если они хотят израильской поддержки, то они должны оплатить свою часть акций. Так вот, мой коллега Кейдар говорит о том, что на самом деле, видимо, последней каплей, заставившей эти режимы внять уверением или давлением Белого дома, а также вот этой самой бывшего представителя на Ближнем Востоке, этой самой упомянутой вами четверки, Тони Блэра, это та линия, которую ведет Израиль в Сирии. Да? Практически раз в неделю в среднем Израиль или то, что приписывается израильским войскам, там что-то такое происходит. И там уничтожается инфраструктура и иранских сил, стражи исламской революции и проиранских шиитских милиций. И они помогают, показывают, что в то время, как Иран делает почти что хочет, да, на территории своих противников в районе Персидского залива, израильтяне могут показать, что, в общем, строго говоря, мяч на их стороне поля, а иранцы помалкивают более-менее. Да? И это говорит о том, что без Израиля у них, по большому счету, решить свои собственные проблемы не получится. Вот это вот есть мир. Да? А все остальное, ну, как вы правильно говорите, благие пожелания.
Логично. Хотя в данном случае я просто понимаю, что тут, с одной стороны, действует достаточно твердое понимание, что тот, кто будет вести себя плохо, живым все равно не уйдет. Такой старый
Верно, но кроме этого ничего не надо. А больше не нужно.
А с другой стороны, бесполезно вести какую-то политику за счет собственных национальных интересов. Так не бывает. Это приводит только к пониманию того, что партнер круглый дурак, и надо продолжать его давить. Чем, кстати, и Рамалла, и Газа занимаются на моих глазах уже не первое десятилетие. Ладно, так не первый год, месяц, а десятилетие.
Это понятно. По большому счету, Ближний Восток живет по правилам, по принципу: сначала едим твое, а потом каждый свое. Да? И попытка убедить наших потенциальных партнеров о том, что каждый ест свое и не вмешивается, а когда начинают есть мое, вот тогда извините, ну тогда уже извините, да, в общем, она стала приносить успех только сегодня. И да, если этот принцип начинает восприниматься в арабских столицах, ну, это бурные аплодисменты, переходящие в овации.
Надо сказать, что вы абсолютно правы, отношения были и не прерывались большую часть времени и после второй интифады, и до первой. Тот же самый султанат Оман это ярко демонстрирует. Вот сменился султан, нет уже султана Кабуса, а тем не менее отношения вполне себе могут нормализоваться в ближайшее время, хотя как раз вот кто-кто, но Оман это точно не суннитское государство, а Оман и бадиты, к суннитам относятся плохо, к Саудовской Аравии относятся вообще отвратительно, и у него нормальные отношения с Ираном, в том числе оборонные, в том числе вызывающие бешенство у саудовцев абсолютные, но это вовсе не за счет каких-то контактов с Израилем, что меня очень радует. Но вот сейчас у нас будет новостной блок, а потом я, с вашего позволения, все-таки расспрошу, если можно, о еще одной чрезвычайно интересной теме. На дворе американские выборы. Варианты тут могут быть разные, очень разные. И для Израиля они тоже, скорее всего, будут очень-очень разные. А вот какие? И это уже после новостного перерыва.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вот мы и вернулись в эфир. И с нами сейчас Заев Ханин. Профессор Ханин, государство Израиль.
Заев, добрый день еще раз.
Скажите мне, вот на дворе выборы в Соединенных Штатах, ну, где-то неделька осталась. На кону многое, потому что, с одной стороны, там самый симпатизирующий Израилю президент за, ну, как минимум, последние десятилетия, а может быть и просто самый. Трамп неожиданным, надо сказать, ни для кого образом оказался человеком, вот, действительно очень позитивно настроенным к вашей стране. С другой стороны, Байден, человек, ну, гораздо менее позитивный, который был вице-президентом у Обамы, и уже исходя из этого автоматически подвержен всем тем чрезвычайно неприятным комплексам, которые в годы правления Барака Хусейна Обамы, с которым он и сейчас продолжает тесно сотрудничать, изрядно испортили американо-израильские отношения. Кто за кого в Израиле, чего кто ждет, и с вашей точки зрения, чем это все может обернуться?
Я полагаю, позвольте мне это поставить в чуть более широкий контекст. Да? Собственно говоря, где мы, а где Соединенные Штаты, с одной стороны. Да, понятно, стратегические партнеры, да, понятно, союзники и так далее и тому подобное, но почему нас-то должно вот до такой степени трогать? Ну, так уж получилось, что любая страна, которая претендует на статус великой державы, она обязана присутствовать на Ближнем Востоке в той или иной степени. Да? А с другой стороны, ситуация на Ближнем Востоке, она влияет на расстановку сил в этой самой великой державе. И вообще, мы прекрасно понимаем, ну, может быть, еще со времен Римской империи, а может быть, еще более глубокая древность, если мы посмотрим, да, что в конце концов держава, которая пытается стать мировой, она в конечном итоге, ее лидеры, ее правящий слой, должен в конце концов согласиться с тем фактом, что ее внутренняя политика не является ее частным делом. В наше время внутренняя политика – это электоральная политика. Да? Так вот, если ты себя позиционируешь глобальным центром силы, то, соответственно, у других стран, на которые, как ты считаешь, распространяется твое влияние, или ты заинтересован в этом, у них будет свой интерес повлиять на те или иные процессы. Вот я часто вас цитирую, Женя, когда вы говорите о том, что поправляете своих собеседников, которые называют, там, я не знаю, Махмуда Аббаса, Ибрагима Ханию и прочих деятелей различных течений палестинского исламизма и национализма, светского, так сказать, национализма, ну, наоборот, понятно, ну, неважно. Так вот, они их называют палестинскими арабскими политиками. Вы их поправляете и говорите, что на самом-то деле они израильские политики, да? И это правда. То есть, коль скоро реально между Средиземным морем и рекой Иордан суверенитет находится в руках Иерусалима, еврейского государства, а внутри, на этой территории Западной Палестины, Западная Иерусалим, там по-разному назовите это, давайте любое географическое, историко-политическое определение, по сути дела, существует единая система, финансовая система, и это шекель, да, и единый рынок труда, и единая система обороны и безопасности, и единая инфраструктура, транспортная, социальная и так далее и тому подобное, и просто разные типы и разные модели гражданства, то совершенно все прекрасно понимают, что вот в этой самой, то, что происходит во время наших выборов, в нашей, так сказать, мини-ближневосточной империи, да, которая изо всех сил пытается таковой не быть, но так уж получилось. Так вот, то, что называется империей поневоле. Понятно, что во внутриполитических играх присутствует лобби тех или иных внешних, которые на самом деле внутренние интересы. В Америке то же самое, только ну, в несопоставимо больших масштабах. Поэтому, естественно, то, что происходит сегодня, в зависимости от того, так сказать, кто станет президентом 3 ноября, по итогам выборов 3 ноября, останется ли хозяином Белого дома Дональд Трамп или его сменит Джо Байден, многое зависит от того, какова будет американская политика на Ближнем Востоке вообще и в отношении Израиля в частности. И тут есть два мнения, да. И оба мнения правильные. Первое мнение, что понятно, что Байден, если он станет президентом, он постарается поломать наследие Трампа в том смысле, что Трамп действительно отказался от представления, что палестино-израильский конфликт играет центральную роль в арабо-израильском конфликте, а тот, в свою очередь, является ядром ближневосточного конфликта в целом. Да? Он принял позицию той части американского и израильского истеблишмента, которые полагают, что арабо-израильский конфликт – это 0,5% всех проблем Ближнего Востока. Да? А на самом-то деле там игра на других площадках, и Израиль здесь, если игрок, то во всяком случае, у которого там совсем другие, сугубо свои, более внутренние интересы, чем глобалистские или региональные интересы. Поэтому, так сказать, тем не менее, Байден, понятно, будет вести дело к тому, чтобы снять с повестки дня вот ту тему, да, о том, что, в общем, израильтянам нужно договариваться напрямую с прозападными умеренными суннитскими режимами, так сказать, отведя в сторону, переведя на периферию палестинскую проблему по той простой причине, что частью договоренности в Рамале они быть не готовы, но Байден, надо полагать, постарается возродить в той или иной мере то, что мы называем наследие Осло. Да,
а это процесс. Возможно? Слушайте, ну Бобик сдох, его реанимировать как?
Можно построить музей, в котором будет чучело норвежского процесса, да, и вот в этот музей, который вы назовете храм ближневосточного мира, да, будут приходить делегации, пионеры будут отдавать салют и клясться в верности великому наследию Осло. Ну, Женя, вам ли не знать, как это все работает? Нет,
нет, это вот работает, конечно,
с одной стороны.
Безотказно.
Да, простите, я вас прервал.
Нет-нет, это все работает, работает, работает. Потом это все накрывается медным тазом с таким грохотом и треском, как вы, наверное, можете вспомнить по истории нашей общей страны, Советского Союза. И сегодня Байден хочет войти во вчерашнюю воду. Река уже давно утекла. Нет ни того Аббаса, ни того Израиля, который мог позволить себе верить во всю эту лабуду. Это все давно проехано.
Ну, давайте от большой политической алгебры перейдем просто к простой арифметике, правда? Вот у нас арифметика просто складывает понятия и цифры, да? Так вот, у нас есть числа, там цифры назовите как хотите, я не математик. Есть признание Иерусалима столицей Израиля, причем без указания конкретных границ. Не западного, а Иерусалима вообще. Байден это сможет изменить? Нет, не сможет. Признание американцами израильского суверенитета над Голанами. Это изменится? Нет, не изменится. Может, он может дезавуировать то, что называется сделку века. Тем более, что она, по большому счету, дезавуирована уже и так.
Да? Так она не то вошла есть, по сути, в строй.
Да, с другой стороны, используются те или иные ее элементы. Договоренность, нормализация отношений между Израилем и Эмиратами, и Бахрейном. И вот теперь на подходе Судан, потом страны Магриба, прежде всего Марокко и некоторые другие арабские страны. Байден изменить эту ситуацию не сможет. Он может что-то притормозить. Он может что-то, так сказать, наоборот, там подвинуть какие-то, там, ввести какие-то понятия. То, что реально он сможет сделать, это добиться того, что между рекой и морем, я имею в виду рекой Иордан и Средиземным морем, сохранится то, что мы называем геополитический статус-кво, да? Что, так сказать, подписание соглашения между Израилем и Эмиратами о нормализации отношений, которые содержат некие секретные протоколы, да? Интересно, понятно, что слово «секретные протоколы» у ваших слушателей сразу вызывает некоторые аллюзии, да? Но в любом случае там есть некоторые сюжеты, по поводу которых идет дискуссия. Ну, например, в обмен на мир, да? Это мир в обмен на мир, как утверждает наш премьер-министр, или это все-таки мир в обмен на территории, но территории не захваченные, или там занятые, или возвращенные, или освобожденные Израилем, в зависимости от вашей идеологической точки зрения, политической, да? Так сказать, понятно, что территориального конфликта между Израилем и странами Саудовского блока нет. Но является ли частью этого соглашения отказ Израиля от распространения суверенитета на крупные поселенческие блоки за зеленой чертой или Иорданскую долину? Причем в Израиле есть абсолютный консенсус, нравится это кому-то или нет, что восточной границей Израиля является река Иордан. То есть внутри, между вот этой вот Иорданской долиной, где по сути нет арабского населения, ну понятно, не считая Иерихона, да, и зеленой чертой между этими двумя линиями есть, понятное дело, арабские анклавы, которые перемежаются еврейскими кантонами и так далее и тому подобное, поселенческими блоками. Да. Но в целом все прекрасно понимают, что де-факто там проходит восточная граница Израиля.
Но сейчас, если можно...
Можно это формализовать или нет?
Володь, сейчас джингл.
С точки зрения Трампа, да, Байдена нет.
Окей, а сейчас джингл, а потом продолжим.
Вести ФМ.
А при этом есть такая формула, что Трамп ввел в дом по старой греческой шутке козу, потом вывел козу, и все стали счастливы. Трамп завел тему великой сделки, народ взвыл, палестинцы сделали все возможное, чтобы обидеть по этому поводу Трампа, всех, кто начнет с Израилем разговаривать. Причем Абу Мазен, ну, наверное, на старости лет стал чего-то совсем не дипломатичным. Он уже просто грубит в очень тяжелой форме. Причем грубит в очень тяжелой форме, ну, не совсем тем, кого надо бы так посылать. После этого Трамп, пожав плечами, мгновенно практически отказался от сделки века. Арабские режимы выдохнули, просто спустил ее на тормозах, он даже не отказывался. И встали в очередь с Израилем налаживать отношения. И нормальное кино. И больше уже никто особо не заморачивается. А когда у вас начинаются отношения с Эмиратов, ну я там Бахрейн оставлю чуть-чуть все-таки в стороне. Хотя ежу понятно, что без Саудовской Аравии, которая де-факто Бахрейн и экономически, и политически... И держит под контролем, и, по-русски говоря, крышует, иначе бы его Иран давно уже схарчил. Но никакой Бахрейн бы на эту сделку не пошел. А саудовцы всех пропускают вперед и спокойно придут к этому, что называется, последними или предпоследними, если смотреть на Катар. Ну, тоже очень даже ничего. Что может с этим сделать Байден?
Ну, в общем, начнем с того, что, в общем, дураков нет, да, поэтому такая версия существует, как вы ее изложили, она очень популярна сегодня, и, в общем, я бы, честно говоря, не принижал наших арабских партнеров, которые там якобы не могли просчитать, что там заранее имело место. Ясное дело, что с их точки зрения, скажем так, долгое время их останавливало от формализации отношений с Израилем нерешенная палестинская проблема. Они были готовы, и саудиты, и их союзники. Они были готовы на то, чтобы на столе появилось, ну, хоть какое-то урегулирование, да, ну, хоть как угодно, чтобы вот в какой-то момент, даже не одновременно, не вместе, но по отдельности, появился там, ну, у микрофонов, так сказать, на экранах телевизоров, появился премьер-министр Израиля и глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, и сказали бы, да, мы вот мы с Израилем, если не договорились сейчас, вот договариваемся, примерно на такой основе.
Володя, вот у меня впечатление, что им это осточертило.
Да, но на сегодняшний день этого не получилось, да, и в общем, строго говоря, надо отдать должное Абу Мазену, он сделал все, ему удалось не дать возможность своим бывшим покровителям в странах Персидского залива вытащить ногу из этого самого палестинского капкана. То, что он продолжает, скажем так, нелицеприятно отзываться о хозяине овального кабинета, да, обитателя овального кабинета и своих бывших партнеров и покровителей в, так сказать, в этих самых заливных арабских монархий, не отменяет того факта, что если правы те, которые считают, что подобная версия, как вот вы ее изложили, да, она на самом деле просто прикрытие от совсем другой истории, да, а другая история, что да, Израиль отказался от распространения суверенитета на Иорданскую долину, а там и многие другие территории за зеленой чертой, которые ему обещаны в соответствии с этой самой сделкой века, то на самом деле мы имеем дело с той же моделью мир в обмен на территории, только мир у нас получается с одними странами, а о территориях идет о других, речь идет о других. Так что в данном случае мы имеем, что имеем. Что там на самом деле произошло, нам станет известно, может быть, через 10 лет, может, через 50, а может, и завтра, кто знает, да?
Ну, может, вот и никогда.
А может, и никогда. Вот, как мы помним, когда было подписано некое соглашение, некое письмо президента, одного из президентов Соединенных Штатов, да, Буша-младшего, о том, что он понимает, что на Ближнем Востоке произошли такие изменения, что возвращение Израиля к так называемым границам 1967 года невозможно. Это было сказано громко и вслух. А потом следующая администрация Барака Обамы развела руками и сообщила человечеству, что они-то это письмо в архивах Госдепа искали, но не нашли. Да? Так вот, что-то, может, мы и найдем, и нам станет известно, а что-то, может быть, и нет. Но пока, я полагаю, нам все, что остается, это воспринимать ситуацию, какая, как она есть. Я бы сказал, что это все, что происходит, да скорее хорошо, чем плохо.
Смотрите, могут быть любые комбинации, в том числе и заранее отрежиссированная Трампом в закрытом режиме Нетаньяху и аравийскими монархами схема, по которой они совершенно спокойно и сыграли. Но вот что я точно понимаю, немножко отслеживая моего доброго старого знакомого Абу Мазена и чрезвычайно сочувствуя его нынешнему, ну, я бы сказал, психическому и психологическому состоянию, потому что пожилой человек всегда вызывает в таком настроении сочувствие. Он достал, я вежливее не могу сказать, он достал до печенок арабские монархи. Он оскорбил всех, кого оскорбил в тяжелой форме. И тут я вспоминаю не сильно моложе его Каддафи, который тоже любил всех оскорблять. И кончилось это для Муаммара Каддафи. Ой, как плохо. При том, что у него еще и с нефтью было все хорошо.
Ну, мне сложно это комментировать, как вы понимаете, но я вот все-таки думаю, что ключевой вопрос здесь, он такой. Невозможно не согласиться, что палестинская тема стала для арабских монархий и авторитарных президентских режимов контрпродуктивной. И они хотели бы ее поскорее снять с повестки.
Ну, это обуза. И кроме того, ну, они не привыкли, что за свои миллиарды, они вложили в это действительно безумные миллиарды за все эти годы и десятилетия, и поддерживали политически, а им при этом плюнули в лицо. Я наблюдаю через наших экспертов статьи по этой теме, которые идут в саудовской прессе, уж казалось бы, даже в саудовской.
Это более-менее понятно, но все-таки вопрос. Это вопрос ключевой. Саудиты и их союзники, они настолько разочарованы командой Абу Мазена и палестинцами вообще, что они говорят: так, ребята, все, мы эту тему закрываем и дарим вам эту территорию. Просто берите, да, и делайте там что хотите, мы умываем руки вообще. Или вот этот вот полутруп, я не знаю, там ходячий зомби под названием «Идея палестинского государства», она все время будет там появляться, как чертик из табакерки, на столе любых переговоров и любых соглашений, и формально, как вот этому самому чучелу, о котором мы упоминали до перерыва, да, к которому приходят пионеры отдавать салют, пройдут пионеры салют мальчишу, да? Вот, откуда это? Из Гайдара, по-моему. Так вот, стало быть, это будет появляться и постоянно быть вот такой вот ниточкой, за которую будут дергать все, кому не лень. Например, новый хозяин Белого дома, да?
А вот это, кстати, мы сейчас не обсудим, потому что эфир подходит к концу, практически подошел. Зев, мы увидим это, и у нас еще будет шанс это обсудить. Огромное вам спасибо.
До свидания.
Зев Ханин был с нами сегодня.